Друзья, спасибо, что слушаете подкаст Movie Hub. И сейчас я вам немножечко хотел бы рассказать о нашем Патреоне, patreon.com/sporthub, где на киноуровне вы можете найти подкасты таких фильмов, как «Вертиго», как «Легенды осени», «Английский пациент», «Шоу Трумана», «Скрытое», «Поймай меня, если сможешь», «Талантливый мистер Рипли», про фильмы Джима Джармуша, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и много-много другого. Если вы поддержите нас всего за $3 в месяц по ссылке в описании, вы получите все эти подкасты, и даже больше вы сможете выбирать фильмы для следующих подкастов, вы сможете задавать вопросы на mailbag, вы сможете, в принципе, помочь и поддержать ваш любимый подкаст, поэтому если вы это сделаете, нам будет очень приятно. А теперь перейдем к сегодняшнему выпуску.
Друзья, 101 выпуск Movie Hub'а у нас сегодня, знаковый выпуск. У микрофонов Олег Ковалев и Егор Костин. Егор, привет.
Привет, Олег, очень приятно.
Вот, да-да-да. У нас такого состава не было никогда, чтобы без Макса, но мы прекрасно справимся, можете в нас поверить. И вообще предлагаю сейчас обойтись без каких-либо водянистых вступлений. Сегодня у нас на повестке кино, неожиданно ставшая главным народным хитом оскаровской гонки. Не знаю, как для тебя, но для меня это было неожиданно.
Ну, да, по крайней мере, достаточно поздно при этом.
Ну да. По крайней мере, об этом его народном статусе говорят эти оценки зрителей и перспективы этого фильма попасть в топ-250 на IMDb, потому что у него сейчас рейтинг 8,3. Это выше рейтинг среди всех номинантов на «Оскар». Он их далеко-далеко обогнал и, собственно, держит планку очень хорошо. Этот фильм «Отец», основанный на пьесе драматурга французского Флориана Зеллера, который сам такой, на моей памяти, редкий случай, чтобы драматург сам ставил фильм, и при этом этот фильм у него получался таким не театральным, но его многие называют театральным, но он в первую очередь действительно кинематографичный, и мы об этом еще поговорим, об этой особенности. Но в целом, среди потока хороших отзывов про этот фильм, я встретил как минимум два с содержанием, мол, этот фильм типичная такая европейская история про, ну, слезовыжималка, грубо говоря. То есть тут у нас Энтони Хопкинс играет такого старенького человека, который не очень хорошо себя чувствует. На фоне играет музыка Людовика Эйнауди. В общем, некоторые сравнивают этот фильм по тону с 1+1. Не знаю, почему так получилось, но я сейчас прошу тебя сказать, почему этот фильм — это не слезовыжималка.
Ну, я могу сказать, что при всей, да, своей какой-то вот внешне чистой манипулятивности, я думаю, что это очень подчеркнута такая отстраненная драма, которая, конечно, я думаю, не содержит каких-то двойных, то есть не ожидает от зрителя какой-то двойной реакции или там, да, какого-то неоднозначного ответа. То есть этот фильм говорит о страшных, понятных каждому и, к сожалению, наверное, доступных каждому вещах, которые в скором времени нас всех встретят. Этот фильм о деменции. Это не спойлер, хотя, не знаю, будем ли мы тут использовать их вообще или нет. Просто я думаю, что почему это не 1+1? Потому что 1+1 было, очевидно, народное юмористическое кино, которое тоже при всей своей какой-то, может быть, такой тяжести контента, да, то есть там тоже говорилось о человеке с инвалидностью, за которым присматривает вот этот вот парень с улиц. И, наверное, вот это некое такое сближение, да, позволило почувствовать нас ближе к героям, да, их принадлежность к разным классам и так далее. С «Отцом» совершенно другая ситуация, потому что это кино, оно, во-первых, очень клаустрофобичное, то есть действие происходит практически только в одной квартире. Это кино совершенно неприемлющее, ну, то есть оно, возможно, некие такие ростки юмора приветствуют, но все же это кино очень серьезное. И оно, опять же, как я, ну, повторюсь, сказал в начале, это кино, которое не берет заложников и которое не терпит в себе, точнее, не терпит какой-то другой оценки, кроме той, к которой мы приходим в конце. То есть мы, безусловно, будем сопереживать героя Хопкинса и его отношениям с героиней Оливией Колман, потому что человек находится в кризисе, он, от него ускользает память, он теряет связь с реальностью и прочее, прочее. Вот. Поскольку это очень, как я сказал уже, клаустрофобичное кино, кино очень тесное, с совершенно подрывным каким-то художественным там, оформлением и монтажом, о котором мы тоже еще поговорим, я думаю, что вот эта европейскость, она, конечно, не позволяет приблизиться, например, вот к той бессердечности Михаэля Ханеке с его любовью. Вот это сравнение более, да, ну, как бы уместно. И то отец, к сожалению, уступает ей, ну, потому что, я думаю, они преследуют разные цели. Потому что Ханеке, как я уже сказал, он при всем своем натурализме, он тоже заложников не берет и зрителя просто эмоционально избивает и уничтожает в конце. Здесь, хотя такое тоже возможно, но здесь все-таки более мягкий вариант любви, наверное, более, да, сентиментальный, более, возможно, лаконичный, то есть фильм идет всего там полтора часа, и, в принципе, вот эта краткость, она тоже может полюбиться. Вот. Ну и как ты сказал, действительно, вот там тот же саундтрек Людовика Эйнауди, он немного смягчает атмосферу, а при этом оставляя ее очень такой жесткой, безжалостной, но в то же время человечной и понятной каждому. Вот. Поэтому я бы вот где-то, ну, точно не сравнил бы это с 1 плюс 1, потому что, опять же, задачи разные. Скорее придвинул бы его к любви, но фильм ей уступает и как бы в эмоциональном плане, хотя, безусловно, отец тоже бьет очень сильно, и тоже в конце там прописаны всем слезы и прочее, прочее, но все же где-то останавливается вот в середине. Опять же, для дебюта Зеллера или Зеллера, вообще, я думаю, что он немец, но, кажется, он француз, ну, как бы, хорошо, да, для него. Вот, для дебюта это совершенно потрясающая, совершенно, возможно, в чем-то скромная, в чем-то, наоборот, очень такая большая работа, потому что он вложил там практически, ну, пригласил двух крупнейших звезд британских на сегодняшний момент, да, не пожалел там денег на, опять же, оформление, при этом присутствует только в одной локации. То есть это фильм, который вот это, при всей дебютности материала, именно киноматериал, то есть Зеллер первый раз себя чувствует как именно постановщик в кино, а не в театре. Мне кажется, он справился отлично и на эмоциональном плане очень высокую планку выдерживал. Вот, поэтому 1 плюс 1, мне кажется, это не совсем, опять же, уместный пример, который, ну, если мы знаем о том, что он народное кино, ну, наверное, мы можем отца тоже отнести к этому типажу. Но, опять же, народное кино, народное в чем? В том, что мы чувствуем приближение конца. Так или иначе, как бы безжалостно не звучало, но мы знаем, что это может случиться либо с нами, либо там с нашими родителями, не приведи Господь, либо с еще какой-то вот там, не знаю, третьей фракцией людей, с которыми мы знакомы. И, опять же, да, возможно, вот эта манипулятивность, то есть то, что Зеллер точно знает, что мы по-другому не отреагируем, возможно, она является некой такой проблемой. Но, опять же, мне кажется, что здесь не может быть какой-то вот этой вот двойственности итоговой. Вот здесь все очень четко, очень скромно, но в то же время эмоционально очень сильно.
Вот, ну, надеюсь, что и, по-моему, получилось еще и глубоко при этом. В
некоторых, ну, безусловно, аспектах. Я не думаю, что, опять же, в вопросе глубины тут можно, конечно, сделать какую-то абсолютную, там, грубо говоря, эмоциональную агитку, да, которой отец не является, при этом, опять же, выдерживая дистанцию. Вот. Конечно, про глубину, да, я абсолютно согласен. Этому там способствуют и различные образы, которые возникают на протяжении фильма. И люди, которые главный герой встречает, вот, якобы неизвестные ему, но потом мы понимаем, что, к сожалению, все взаимосвязано. Вот, и это вечно утекающее, ускользающее время. Поэтому, да, безусловно, все эти образы, они, возможно, как бы на поверхности лежат, но от этого они менее проникающими внутрь тебя и менее сильными, не прекращают быть. Вот, поэтому, да, безусловно, здесь такой комплекс, и действительно, этот фильм, который вышел очень поздно, который в «Оскаровской гонке», вот мы его увидели буквально там за меньше месяца до церемонии, он оставляет такое последнее, финальное, но очень такое живое и ранящее тебя впечатление из всей восьмерки.
Из всей восьмерки. А если, в принципе, взять какой-то рейтинг из этой восьмерки, ты на какое бы место этот фильм поставил?
Ну, я оценил этот фильм, по-моему, на 8 из 10. Могу сказать, что, наверное, где-то вот, возможно, пятым, возможно, четвертым, может быть, чуть за пределами пятерки, но, безусловно, я, опять же, понимаю, что эмоционально этот фильм принадлежит, может принадлежать очень разным людям, и вот это, как бы, чувство присваивания этого фильма себе, соотношение себя с ним, оно может быть очень крепким после просмотра. Вот, поэтому думаю, что для меня, я думаю, он либо в пятерке, да, ну, скорее всего, в пятерке, возможно, где-то четвертым-пятым. Но это, опять же, если сейчас пересмотреть все фильмы, возможно, я уже изменю свое мнение, но думаю, что вот как-то, да, как-то вот в топ-5 он точно держится.
Ну,
а у тебя?
Я ожидал больше, на самом деле, потому что у меня вообще он на втором месте, железобетонно.
Ну, ты, да, ты более такой, да, жесткий в этом плане человек, который там Иуду разгромил.
Да-да-да.
И прочие агитки, которые, да, нам неприятны.
Ну, возможно, кстати, поэтому и правда, потому что в этот фильм, во-первых, он ни капли не политизирован. Ну, не знаю, если вы, конечно, можете там совершенно сойти с ума и решить, что вот фильм про белого старого человека — это тоже политика, потому что белым старым людям сейчас не место, и вот лучше бы они провалились в такой же мрак, куда проваливается герой Хопкинса, но я надеюсь, что никто так с ума не сойдет и не будет так смотреть на это кино. Но, в принципе, мне действительно вот так вот немножко тяжело следить за наградными сезонами, когда получается, едва ли получается оторваться от какой-то вот этой вот политической, ну, повестки, грубо говоря. Плохо подобрал слово, потому что я сам его не очень люблю, но многие фильмы от этого так или иначе терпят, на мой взгляд. Этот не потерпел, и кроме того, что ты вот все правильно сказал про то, что он такой может с сердцами людей вот так вот сконнектиться с многими. У него еще такое очень мощное преимущество, на мой взгляд, ну, которое тоже подкрепляется его достаточно быстрым хронометражом, и все это множественное, это все вкладывается в его зрительность. То, что этот фильм, по сути, может восприняться как триллер. Отличный такой триллер, чисто жанровое кино.
Да, даже как хоррор тоже, да.
Да, но этот фильм вот, конечно, я вот отметил сравнение с 1 плюс 1 как неправильное, не надо так сравнивать. И вообще, на самом деле этот фильм выходит на следующей неделе, с 15 числа, поэтому вы обязательно сходите на него в кино, поддержите его. Да, ты надеюсь, не будешь спорить, что нужно, надо сходить на него, да.
Ну, конечно,
да.
Нет, но я думаю, что если есть возможность, безусловно, там и оскаровские недели, которые проводятся в кинотеатрах, тоже посетите. Вот, но это действительно, да, это кино, которое имеет в запасе большую такую звезду, как Энтони Хопкинс, к которому мы еще перейдем, и Оливия Колман тоже не последний человек. Вот поэтому, конечно, зрительскость у этого фильма, зрительность, точнее, довольно-таки высокая, я думаю, даже выше, чем у любого. Но мы как бы не берем в расчет Netflix, потому что фильм не выходит в кинотеатрах в России. Вот. Но, безусловно, и за рубежом, по-моему, он тоже в каком-то таком специализированном бокс-офисе что-то там собрал при всей пандемии. И у нас, я думаю, тоже станет очень таким большим скромным таким мини-хитом. Вот. Ну и опять же, краткость фильма, его малый хронометраж, он этому способствует, я думаю. Вот. По поводу жанровости, да, я могу сказать, что как триллер, так и хоррор, потому что все то, что происходит с Хопкинсом на протяжении фильма, и вот эта его полнейшая дезориентация, полнейшая непонимание того, где он находится, и вообще, кто эти люди. Ну, и он знает, где он находится, да, он находится в своей квартире. Но те, кто его окружают, да, они абсолютно появляются, уходят, и он не понимает, это ли его дочь, это ли его там зять и прочее, или нет, наоборот. Эти самые фамильные связи, у меня немножко с ними проблемы, но, по-моему, да, зять.
Mm-hmm.
По-моему, да.
Это так если бы я еще помнил, кто такой зять, ну, короче, муж жены, вот.
Да, по-моему, это так. Возможно, нет. Возможно, мы сейчас просто все отменили сказанное раньше. Вот. Но да, я к тому, что это смотрится и как хоррор тоже. Как триллер, как хоррор, по крайней мере, психологически точно. Вот. Поэтому, да, из Зеллеру или Зеллеру, я вообще почему-то его хотел назвать Целлером на немецкий мотив, потому что там все с С, если Z произносится. Я к тому, что он, опять же, вот при всем своем каком-то дебютном запале, он смог действительно намешать, и не просто намешать, но очень четко распределить каждую жанровую такую подоплеку, подложить ее в каждый какой-то отдельный вот резервуар, потом это все тщательно, опять же, да, смешать и нам представить. И опять же, ему в этом очень помогли, я думаю, там и соавтор сценария, да, достаточно известный человек Кристофер Хэмптон, который там «Искупление» адаптировал и «Опасные связи», достаточно известный драматург.
В первую очередь он тоже драматург, да. По которой тоже что-то... Кстати, там интересный еще факт был, что по сценарию или по пьесе Хэмптона в свое время был поставлен неизвестный фильм, который назывался «The Good Father», «Хороший отец», и сейчас... И там тоже сыграл Энтони Хопкинс.
Ну, в общем, собрал все, да, прототипы отцов под свое крыло. Я, да, по поводу, значит, Хэмптона и по поводу тех людей, которые... То есть это еще и очень такое театральное кино, естественно, потому что он отлично понимает, что его истоки зеллеровские, которые он взял из театра, да, там сначала была постановка в Лондоне, потом в Париже, потом дошел до Нью-Йорка, где сыграл Фрэнк Лангелло главную роль, из-за которого получил премию Тони, он понимает, что, конечно, весь его бэкграунд, его бы очень хорошо было бы пристроить вот в это кино и реализовать его уже на пленке, грубо говоря, ну или на цифре. Вот. И видно, что он не забывает свои корни и при этом делает кино очень свободным, очень кинематографически цельным и завораживающим даже. Вот. То есть в этом году даже сразу два, по-моему, ну, можно даже три сказать, есть таких вот театральных кино, которые, чьё действие происходит вот в одном помещении. Отец, Морейни, который, наверное, при всей вот своей театральности у нее есть какие-то, наверное, может быть, другие проблемы, но, опять же, мне показалось, что очень четко и очень точно выдержано вот это напряжение и вот этот разряженный воздух, который присутствует в этом фильме. Ну, и частично, наверное, «Одна ночь в Майами» Реджины Кинг тоже может к этому быть отнесена. Поэтому, да, очень классно, что нынешние авторы, ну и, по крайней мере, те, кто был номинирован на «Оскар», они не стесняются оставаться в одной локации. Наверное, возможно, для кого-то это кажется признаком такого инфантилизма некого, да, то есть, такое, то есть что-то свойственное новичкам, да, то есть мы не будем тратиться там на поиск локаций, на какие-то дорогостоящие съемки, мы останемся там в пределах собственной квартиры и что-то поснимаем. Но можно сделать, например, такое же дорогостоящее, выглядящее, по крайней мере, дорогостоящим кино, как вот «Отец». Потому что, опять же, то, как здесь меняются с какой-то сверхъестественной скоростью декорации и как смонтирован фильм, мне кажется, это очень определяющий, еще главный фактор этого кино, благодаря которому оно работает. И действительно,
благодаря которому оно становится кино в большей степени, чем театр, в сравнении с той же «Морейни», которая, на самом деле, там тоже монтаж, но вот монтаж, как помню, еще говорил Гильермо Дель Торо, когда... какие-то там премии, какие-то номинации на «Оскар», какие-то категории хотели выместить из прямой трансляции за рекламу, чтобы потом, вот когда их там объявили, да, он потом скажет, типа, вот те-то получили за монтаж, те-то получили за операторскую работу. Но при том, что и операторская работа, и монтаж, в первую очередь, характерно для отца, это те части кинопроизводства, которые отличают кино от всех других искусств, скажем так. И вот я не смотрел «Одну ночь в Майами», но раз уж мы упомянули «Морейни», там монтаж, он скорее делает фильм более смотрибельным, потому что он резкий, он совмещает все это с крутым саундтреком. Собственно, он делает, ну, просто клеит фильм. А здесь монтаж — это отдельное произведение искусства, да. Он работает, опять-таки, по схожему принципу с «Думаю, как все закончить», хотя там было намного интереснее, потому что монтаж там зачастую типичные свои правила нарушал, чтобы вывести зрителей из зоны комфорта. А здесь он тоже выводит зрителей из зоны комфорта, но при этом он делает это, ну, так, чтобы зритель понимал, чтобы он мог прочувствовать сам принцип, цинично говоря, работы болезни, цинично говоря, принцип работы деменции как таковой. Хотя, ну, понятное дело, что это все фантазия. Да, это все такая фантазия.
Нет, я думаю, что это, опять-таки, фантазия, которая основана на реальных событиях. То есть это действительно тот случай, когда мы все прекрасно понимаем, да, как я уже говорил, что это ожидаемо. То есть вся эта болезнь нас в той или иной форме постигнет рано или поздно. Мы будем страдать либо там от склероза, либо там от деменции, либо еще от какой-то потери реальности. Вот. И да, насчет монтажа, наверное, соглашусь, потому что здесь он более традиционный, но в то же время не оставляет никаких сомнений в том, как можно и как, наверное, даже нужно, особенно режиссерам-дебютантам, ничего не бояться и как бы переходить такой, к тяжелой артиллерии, да, умело подходить к ней, то есть с помощью каких-то тех специалистов, которые в этом деле уже давно. И вот греческий монтажер Йоргас, по-моему, Лапринос его зовут, или Лампринос. Да, это, конечно, подтверждает, и вообще тот факт, что за последние 3 года на Оскаре были номинированы, по-моему, да, 3 человека по имени Йоргас. Это тоже добавляет такой некой иронии. Но, опять же, ни в чуть это нас не должно смущать, потому что, ну, во-первых, потому что греки талантливы, да, и, во-вторых, мне кажется, вот Атлантимоса здесь тоже есть вот какая-то дезориентация, есть какой-то абсолютно помещенный вот в эту герметичную, возможно, обстановку ужас, который нас, опять же, пронизывает. И да, при всей вот своей традиционности и монтаж, и декорация, или сценография, да, ну, если мы больше к театру относим это кино, они здесь просто, ну, какие-то превосходные. Наверное, все же, как мне кажется, либо работают в связке, либо чуть уступают главному элементу картины, да, но, тем не менее, остаются абсолютно такими единицами, на которые нельзя не обращать внимания. Вот. А главный элемент картины, конечно, здесь это Энтони Хопкинс, который... во-первых, я могу сказать, что очень малому количеству актеров везет с таким материалом, особенно на закате лет. И это, к сожалению, все еще такие отголоски и признаки эйджизма, потому что считается, что, ну, что там актер может сделать, когда ему 80 или уже за 80, даже за 70 уже от многих отказываются. Вот, и мы можем пересчитать по пальцам тех актеров, которые не просто снимаются в кино, но снимаются вот в подобном материале. Да, и Хопкинс, конечно, говорил, что как только он увидел, прочел сценарий, который якобы писался Зеллером только под него, он, конечно, сказал «да, пожалуйста», позвонил сразу агенту и сразу же, там, грубо говоря, отправился на съемки, потому что, ну, это шанс на миллион, это, как мне кажется, ну, то есть, безусловно, там, да, появление в образе Ганнибала Лектора, оно культовое, оно абсолютно легендарное, и мы не можем ему ничего противопоставить, да, не только в карьере Хопкинса самого, но и, наверное, в карьере других актеров, но при всем при этом это было достаточно краткое появление, то есть он всего, по-моему, минут 16 или 20 проводил на экране, хотя, казалось бы, фильм как посвящен в том числе и ему, да, он помогает там Кларисе Старлинг и прочее, вот, но здесь это просто какой-то невероятный бенефис, который... Ну, то есть Хопкинс реально пожирает все пространство, он пожирает самого себя, причем как герой, так и он сам. И тот факт, что, конечно, это еще и мета-кастинг, да, то есть дата рождения присвоена герою, такая же, как у Хопкинса. И я думаю, что, безусловно, и тот факт, что, к сожалению, наверное, Хопкинс понимает, что это может настигнуть его, не дай бог, конечно, потому что он там и ТикТоки снимает, и на пианино играет очень так активно. Вот, думаю, что с ним все будет в порядке при хорошей заботе окружающих. Но это, то есть это такая феноменальная память актерская, это мимика, которую не спутать ни с одной другой. Это энергия, которая особенно, то есть он может быть одинаково неотразим там в каких-то более подавленных моментах, которых тоже очень много в этом фильме, так и в каких-то яростных, особенно вот эта фраза, что я не собираюсь покидать свою квартиру, потому что она моя, и вообще сцена, где Оливия Колман приводит к нему новую сиделку, тоже одна из вообще гениально сыгранных за последний год, мне кажется так. Вот, то есть это полный гнева, отрицание, но все же, к сожалению, принятие перформанс ближе к концу. Ну и, конечно, совершенно, то есть не хочется спойлерить, но то, что делает вообще фильм, весь сам, это, конечно, его завершение. И в этом плане Хопкинс, ну то есть вообще в какую-то другую стратосферу, по-моему, улетает. То есть это тот актер, у которого просто нет равных и не должно быть, потому что они такие одни. И кто-то, опять же, может счесть там последние несколько минут тоже такой манипулятивной штукой, которая ну, не может не вызвать других чувств, кроме какого-то там плача или просто крика о помощи со стороны там из Рисли и героя. Вот. Но это сделано так, что у тебя просто не остается сомнений в том, как ты должен себя сейчас ощущать. Это полное горе, полный, к сожалению, как я сказал, уже принятие. То есть карабкающийся такой на последнем издыхании перформанс, который Хопкинс сделал просто невероятным, оживленным, вот, и, к сожалению, увядающим ближе к концу. Вот, поэтому, если вы еще имеете какие-то сомнения по поводу того, смотрите ли вам фильм «Отец», то смотреть его, в первую очередь, конечно, надо и полагается из-за Хопкинса, который просто съедает и съест обязательно и вас, и всех вокруг. Вот. И при этом, да, конечно, у его коллеги по экрану, Оливии Колман, очень такая сложная задача, с которой она тоже справляется. Чуть позже скажем.
Ну, а я бы... Ну, хотя, да, попозже скажем, потому что, в принципе, вот ты говоришь, что нельзя никаких других выводов сделать в самом финале, но, не знаю, не хочу хвастаться тем, что я какой-то там сухарь или что-то типа такого, но у меня финал больше на мысли навел какие-то такие... ошарашивает, скажем так.
Ну вот, ну, нет, вот, я к тому, что он...
Ледяной душ, встал под него и вот стоишь.
Это просто что... разные формы, как бы, опять же, скорби. То есть, опять же, то, что исследуется в этом фильме, то есть ты под ледяной душ, кто-то там, наоборот, под горячий душ своих, опять же, там, как бы пафосно не было сказано, слез, да. Ну, то есть это, безусловно, все об одном и том же, мне кажется. И, опять же, в этом плане отец... Возможно, это его проблема в том, что он не подразумевает никакого другого исхода для нас, но так работает это кино. Опять же, мне кажется, тут и не должно быть его другого исхода. То есть, если мы максимально, как ты сказал, сухие внутри и черствые, и нас мало что может затронуть, то, наверное, отец для нас не станет каким-то таким открытием, откровением, испытанием. Но думаю, что вот, да, долю каких-то раздумий он точно принесет. Это однозначно.
Ну, хорошо, не буду пока забегать вперед, потому что, да, есть о чем сказать, но обидно по-своему, что в этом году, в этом наградном сезоне у нас, я надеюсь, что это не так, но выглядит пока что таким образом, будто у нас две лебединые песни актерских в главной категории. Причем я раньше не хотел этого говорить до отца, и потому что я в это не очень верю, но теперь кейс Чедвика Боузмана выглядит действительно так, будто он получит Оскар, в том числе за то, что он умер. Вот я к чему и пришел, к какому выводу. Не потому что, нужно как-то воздать почести актеру, который умер, и все такое, вот эта вот политика и все такое, а потому что сама печать смерти на глазах Боузмана в Морейне, это... Ну, скажем так, в другой бы кондиции, я боюсь, он бы не сыграл таким образом.
И абсолютно, да.
Можно сказать, даже это его допинг был для Морейне. И у Хопкинса такого не было, но тем не менее Хопкинс тоже выдает свою лучшую роль в карьере.
Абсолютно.
Да, лучшую роль в карьере, несмотря на вот это, на Ганнибала Лектора, которого тоже было, как ты сказал, 15 минут, и тоже он был номинирован и выиграл в главной категории, угу. Несмотря не на все это. Но обидно, конечно, что между этими двумя актерами будут как-то делиться награды, но...
они уже поделены, зрительской... поэтому, да.
Ну да. Но любви зрительской хватит на всех, к счастью, хватит на всех. Можем теперь перейти к Колман, я думаю, но я переведу это, опять-таки, в таком смысловом плане, потому что мне химия между этими двумя персонажами, между отцом и дочерью, чуть не оговорился, нарочно чуть не оговорился, потому что хотел сказать между отцом и матерью, точнее, сыном и дочерью, вот так вот, они тут такой, как бы так сказать, эта история... Я когда садился ревью писать, который я пока не доделал, я озаглавил его так. Фильм под названием «Фрагменты дедушки». Или же «Обыденный случай Бенджамина Баттона». Потому что этот фильм, он очень интересным образом показывает дочь как материнскую фигуру по отношению к своему отцу. И их отношения, которые начинаются как отношения матери с трудным подростком, но матери при этом, которая... То ли сама помнит, что она была таким же трудным подростком и все понимает, как все это происходит, и то ли что-то еще такое, но она, собственно, с таким стоицизмом, с таким рвением, с такой уверенностью каждый раз приходит к нему, к своему отцу на хату, грубо говоря, что, ну, это действительно, это отдает такие вайбы, будто, ну, она именно что материнская фигура, в ней все вот это вот чувствуется, все вот это вот усилие, весь вот этот вот долг, ну, конечно, учитывая и ту линию, что ей нужно для самой себя пожить, и к чему все это в итоге приводит, все драматические перипетии, это на каких-то вот очень таких нетеатральных, на мой взгляд, полутонах, я рассуждаю как дилетант, потому что я в театрах редко бываю, может, в театрах тоже, тоже так актеры играют. Но мне вот показалось, что сцена с кружкой, абсолютно гениальная, на мой взгляд, и очень тонкая, она бы, наверное, в театральной форме не сработала бы так, как сработала здесь, потому что как там обставлен свет, как там обставлен кадр, и вот просто вот Оливия Колман, описываю сцену, Оливия Колман набирает в кружку воду из-под крана, уже вечер, уже зритель как бы чувствует, что она очень сильно устала после рабочего дня, после ухода за отцом, после всего этого, она просто вот берет это ее момент отдыха, она выбивает просто воду из кружки, кружка падает и разбивается на осколки. Как разбиваются на осколки, собственно, ну, ментальное состояние ее отца. Вот так вот. И это очень тонкий, очень чувственный момент, который дает ей определенное сознание и все такое. И, собственно, я это от чего привел? Я это привел от того, что у меня вообще-то воздуха сейчас легких не хватает. Перехвати, пожалуйста.
Абсолютно, да. Да, я думаю, что поскольку Коман все же заведомо вторая партия, но она делает и успевает ее проделать очень располагающе к себе. Как ты правильно сказал, да, вот материнские инстинкты очень точно описывает, но в конечном счете понимает, что она такой же свободный человек, она так же свободна, как и была в детстве, грубо говоря, и она не может, к сожалению, поступить иначе. И то, как она вот в этом, опять же, герметичном своем окружающем пространстве велика и могущественна даже вот в этих полутонах, потому что не каждый актер может это вообще воспроизвести, это непосильная абсолютно задача, и ты прав, что в театре, скорее всего, это осталось бы незамеченным, потому что все-таки в театре больше любят перформансы, подобно перформансу Хопкинса, к сожалению. Не то, что к сожалению, но это еще отчасти и очень такой шекспировский раскат и голоса, да, и вот этого ментального состояния, и вся вот эта мощь в голосе, к сожалению, позже увядающая, она в них видится вот это вот театральное прошлое Энтони Хопкинса. А у Колман, по-моему, она так или иначе появлялась в театре, но не слышала о ее каких-то театральных работах. Да, действительно, на нее как раз, возможно, из-за нее как раз и решил Зеллер делать киноверсию своей пьесы, чтобы показать, как вот это состояние близкого человека вмешивается в твой личный мир, как он его рушит, пока ты не примешь какое-то очень важное, определяющее для себя решение. И, опять же, это, наверное, очень европейская работа, хотя я не думаю, что мы должны делить это. Отличный перформанс он и в Африке, и там, например, в Боснии потрясающие есть работы. Поэтому, да, наверное, по национальному признаку очень странно будет это все наблюдать, потому что школы актерские, их не так много, как стран. Я к тому, что в этом плане, да, Колман абсолютно, как сказать, отдельная фигура, которая не позволяет быть загороженной Хопкинсом. То есть она проявляется постепенно, но мы сопереживаем ей чуть ли, может быть, даже наравне с Хопкинсом, потому что мы понимаем, что Хопкинс, его герой, он помимо того, что теряет память, помимо того, что он дезориентирован, ему не, наверное, не приходится сталкиваться с тем грузом ответственности и стресса, которые присутствуют у его дочери Энн. И в этом плане, да, у Колман была какая-то абсолютно непосильная задача, с которой она гениально справилась. Это великолепная работа. Не думаю, что она что-либо получит. Ну, во-первых, потому что уже Колман имеет у себя награды. Во-вторых, потому что я думаю, что она нам еще не раз докажет и покажет, да, на что она способна. Но это, наверное, да, это та работа, которая не требует никаких переодеваний в костюмы там 19 века, как бы фаворитки, или там какого 18-го, или еще каких-то дополнительных средств, грима и прочего. Это просто одна и та же рубашка, грубо говоря, да, одна и та же чашка, один и тот же ужин, непрекращающийся с этой курицей, которую она все приносит и приносит. И да, в этом плане Колман просто... То есть это реально поразительный кейс того, как актеры понимают друг друга и как они действуют как обособленные личности на экране. То есть обычно, если мы идем в кино, да, вот я говорю, мы идем в кино ради Энтони Хопкинса, нация, да, потому что мы знаем прекрасно, кто он, и мы готовы посмотреть на его перформанс, но в какой-то момент наше внимание перетягивает Оливия, и это уже совершенно другая история, тоже, опять же, полная неимоверной скорби и, опять же, вот этого груза, от которого не спрячешься, не скроешься, грубо говоря.
Ну, да, вот так вот это получается. Мне кажется, что мы поочередно прошлись вообще по всем интересным моментам фильма. Но вот, в принципе, я не договорил, потому что у меня воздуха не хватило насчет вот этой вот линии смены акцентов с отцовства на материнство, с отцовства на бытность сыном, скажем так. И, ну, эта линия действительно вот, кажется, как обратный, не обратный, а просто обыденный Бенджамин Баттон, потому что начинается здесь Хопкинс как такой подросток, который с матерью не то чтобы в ладах, но типичный сложный подросток, который любит свою мать, который ценит ее заботу.
Даже в наушниках сидит, может слушать, ну, подростки могут слушать там рок-рэп, да. Здесь он слушает классику, и очень недоволен тем, что его отвлекают от этого постоянно. Да, это тоже очень знакомая деталь.
Да, так именно это и есть. Или в компьютеры там играют. Ну, чисто вот у нашего поколения компьютеры, у Энтони Хопкинса Генри Персел. Все круто, все правильно. И, ну вот, собственно, по ходу фильма он становится все младше и младше, грубо говоря, и кульминация это, собственно, проговаривает практически прямым текстом, и где-то там в середине он еще смотрит, Энтони Хопкинс смотрит в окно, где с пакетиком играет в традиционную британскую забаву «Пни пакетик», сын режиссера, как я понял.
Да, да, да.
И, кстати, вот этот вот интересный момент мне... Я кино не один смотрел, а смотрел с другом, который историк, и он сказал, типа, я вот кое-что заметил, я тебе дам эту информацию, а ты делай с ней, что хочешь. Я сейчас вот с тобой и с слушателями этой информацией поделюсь. Дело в том, что вот напротив дома Хопкинса, вот это вот окно, которое он постоянно смотрит и видит там в определенный момент мальчика, но кроме мальчика он там видит также вот этот вот магазин, в котором, я так понимаю, Анна покупает курицу, и магазин этот называется Авалон. А Авалон — это остров, на который после гибели короля Артура отправили его там спать. Короля Артура, вот. И типа...
Да, ну, это очень классная деталь, я ее не заметил, прошляпил, но да, я думаю, что от Зелера требовать какой-то невнимательности к деталям, когда это его пьеса, его кинодебют, и я думаю, что он должен был покрыть абсолютно все по каждому фронту пройтись и не оставить ничто не замечено. Это классно, это действительно очень говоряще, очень символично, да, безусловно, сравнение просится само собой. Да, ну, я, наверное, еще добавлю, что да, Бенджамин Баттон, это прям, я его тоже указал в ревью, который никак не выйдет, что это действительно привычный человек без вот этого сказочного элемента, без еще большей вот этой голливудскости, которая была в фильме Финчера, и то, как динамика, да, вот этого подростка, превращающегося в ребенка уже со стороны Хопкинса проходит, это тоже абсолютно дробительно для наших душ, для наших сердец, для наших также умов, потому что, опять же, как приходим к тому, с чего начали, мы так или иначе приближаем свое окончание. С каждым годом, как бы печально это ни звучало, мы можем об этом не задумываться, но время неумолимое, опять же, да, вот эти пропавшие вечные часы, которую он никак не может найти. Это все, что нам нужно знать, в принципе, с этого фильм начинается, этим заканчивается. Ну, заканчивается также еще и вот этой бесконечными райскими кущами, вот этими, вот этой прекрасной зеленью, который, скорее всего, скоро присоединится герой, если уже не. Вот. И как все мы, наверное, там так или иначе будем. Вот, поэтому, да, это фильм, который нужно посмотреть каждому. Это фильм, который вы и так посмотрите, скорее всего, потому что о нем говорят и, наверное, даже громко, что непривычно для такой европейской драмы, пусть и с выдающимися актерами, известными нам всем. Вот, поэтому, да, держите его обязательно за хвост. Я бы еще сравнил, кстати, это кино с моим одним из любимых фильмов на тему увядания, на тему болезней, поражающих наш разум. Это фильм «Вдали от нее» канадки Сары Поли, о которых я говорил, о котором я говорил в одном из прошлогодних подкастов, когда мы исправляли победителей «Оскара». По-моему, это был 2008 год, да. И там фильм, конечно, сделан не так, как «Вдали от нее», отец сделал не так, как «Вдали от нее», потому что там это описано тоже абсолютно разбивающим сердце способом, но там больше идет упор на вот эти вот супружеские отношения, то, как это тоже сложно очень сильно отпустить и уже не нагнать никогда. Но, тем не менее, начать жить собственной жизнью, да, и начать какой-то свой собственный путь. Вот. Но то, что и в «Отце», и «Вдали от нее» эта тема рассказывает, это абсолютно точно, поэтому посмотрите еще и фильм с вот великолепной Джули Кристи, который тоже выдал совершенно потрясающий перформанс. Там не было каких-то громких сцен, то есть у нее был заведомо, наверное, проигрышный вариант. Вот. Но это тоже актриса из Англии, и она тоже потрясающе вот во всех этих полутонах и вот в этом увядании, которое она тоже пытается сначала скрыть, а потом понимает, что это бесполезно. Вот, и, к сожалению, вынуждена уже отправиться в дом престарелых. Вот. Здесь же в «Отце», наоборот, идет подготовление, да, к тому, как герой Хопкинса уже войдет в свою другую какую-то стадию. Вот. Поэтому, да, много слов, просто нужно сходить, нужно насладиться, наверное, структурой, потому что это еще и структурировано попросту, наверное, безупречно. Это, опять же, для дебюта, как мне кажется, это один из сильнейших дебютов за последние годы, именно вот с точки зрения смотрибельности. Возможно, даже голливудскости, но голливудскость — это не есть плохо, ни в коем случае, это просто то есть если вы умеете как бы завлечь зрителя, если вы умеете его увлечь и поразить тем, как вы идеально свели все к одному грустному, горькому финалу, это стоит тоже отдельных каких-то вам дифферамп, и мне кажется, Зеллер их абсолютно точно заслужил.
Вот, ну вот вообще, когда я смотрел на постер этого фильма, я посмотрел на его цветовую гамму, на вот эту обрамляющую синюю рамку, на белый прямоугольник по центру и двух персонажей, собственно.
Очень болезненные, да, цвета.
Ну, не то, что болезненные.
Ну, такие медицинские. И, собственно, это потом и подтверждается. Но постер, мне кажется, не очень был хорошо сделан, потому что он был каким-то...
Ну, дай-ка я подведу, к чему я подвожу. Да, да. Мне он напомнил... Просто визуально мне напомнил фильм такой «Работа без авторства». Другого Флориана, Хенкель фон Доннерсмарка, который тоже европейский режиссер, любящий работать на голливудскую аудиторию. И это, конечно, очень такие непохожие, скажем так, два подхода, что у Зеллера, что у Хенкель фон Доннерсмарка, но оба европейцы, оба любят работать на такую аудиторию, и мне показалось, что это, если бы кому-то понравился фильм «Работа без авторства» или «Жизнь других», то «Отец» — это тоже беспроигрышный вариант для такого зрителя. В общем, накинул еще один вариант, еще один аргумент за просмотр, будто бы их мало, типа, мы уже сколько раз сказали, что бегите в кино, составьте свое мнение, бегите, собственно, со следующей недели, бегом, вот. И на этом, наверное, мы поговорили вообще обо всем, что только возможно. Тебе есть еще что добавить?
Да, сейчас я вспоминаю. Ну, собственно, да, мы покрыли и монтаж, и декорации. Обратите, пожалуйста, да, внимание на какие-то детали, которых, возможно, вы вот, которую вы, возможно, обнаружите после нашего подкаста. Вот я, например, не знал об Авалоне, и даже приятно мне стало, что есть те, кто может за меня это сделать, и кто вот подметил это. Ну, я, безусловно, буду смотреть еще раз, потому что, ну, чтобы и освежить память, и вообще вот вглядеться и там и в глаза, и в здание напротив, и вот в эти скульптуры, которые тоже очень говорящие, потрясающие на территории дома престарелых, каким бы спойлером это ни было. Но, тем не менее, все нужно смотреть, все нужно впитывать. Я думаю, да, отец для того и дан нам, чтобы опечалиться, но в то же время, наверное, протрезветь частично, потому что каким бы красивым и голливудским это кино не было, оно еще очень насущное, опять же, да. И я думаю, что он скажет все за себя при просмотре. Вот, наверное, на этом мы точно уже можем завершить, потому что сказано действительно все и даже больше.
Да. Ну, подводя итог, кино и искусство в целом, оно тем не то что прекрасно, но тем оно ценное, что может оно подготовить зрителя и, собственно, к вещам, которым он бы в своей жизни, скорее всего, не пришел, если бы не взглянул на мир с перспективы других людей, авторов, либо же инструментов, которые это авторское видение выполняют, актеров, то бишь. Отец в этом плане раскрывает очень важную тему, очень достаточно редко освещаемую тему. В том числе недавно замечали, что в моем окружении недавно замечали, что геронтологических хорроров как-то маловато. Отец один из таких, и это очень важное кино, которое действительно нужно посмотреть всем. Егор, спасибо большое.
Спасибо, что пригласил, да.
Да, и мы отлично справились без Макса, он нам не нужен. Но, собственно, пишите, что вы думаете об этом фильме в комментариях, оставляйте свою обратную связь, комментируйте, потому что это повышает наши охваты, а охваты — это очень важно. И просмотры фильма, его касса — это тоже достаточно важно. Поэтому, опять-таки, идите в кино, принесите отцу день. Всем спасибо, всем пока!